страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет всем. По страницам Библии 679-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашенская, Ян Латашенская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. А сегодня мы выходим в записи, но это на самом деле неплохо, потому что у нас есть комментарии еще с прошлого эфира, на которые хотелось бы ответить. Собственно, этим мы и займемся в начале. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, наша основная группа по страницам Библии, вы легко ее найдете по аватарке, там на круглом таком, на круге таком красном, белые буквы ПСБ. Ну, вы также можете писать и в других местах, в других сообществах, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. А я напомню, что мы изучаем Библию, мы читаем Библию за 5 лет, от начала до конца, от Бытия до Откровения, и сейчас мы с вами находимся в книге «Псалтирь». Мы уже, ну, в общем, почти дочитываем «Псалтирь», на следующей неделе пойдем дальше. Кстати, скажу, ну, чтобы как-то вот вас уже готовить, вы могли готовиться к этому. Дальше мы останемся еще на какое-то время в Ветхом Завете, и мы будем читать еще одну поэтическую книгу. Это книгу «Притчей Соломона». Обычно в нашем цикле «По страницам Библии» мы чередуем библейские книги. Мы читаем из Ветхого Завета, потом из Нового, ну и так далее. Но я просто напомню, что в Ветхом Завете 39 книг, а в Новом Завете 27 книг. Да и по объему Ветхий Завет существенно превышает Новый. Поэтому в каких-то случаях, ну вот мы это делали уже, и сейчас это сделаем снова, а мы не переходим сейчас к Новому Завету, мы будем читать ветхозаветные книги. Кстати, одна из причин, по которым мы такое решение приняли, это то, что у нас были рождественские встречи, рождественские беседы. Мы читали Новый Завет, и, собственно, вот у нас такой переход уже был. Так что готовьтесь, пожалуйста, читайте книгу «Притчи» Соломона. Кто-то скажет, ну, скучная книга, неинтересная книга, сюжета там нет. Есть там сюжет, друзья, да еще как. Я думаю, что этот сюжет мы с вами будем находить, мы с вами его будем видеть. А по поводу псалмов скажу в качестве небольшого предисловия, что сегодня мы читаем псалом, который часто критикуют, и за который порою критикуют всю Библию. Один мой знакомый говорил, я верю всей Библии, кроме вот этого псалма. Особенно не нравятся последние 8 и 9 стихи 136-го псалма. Но дело-то в том, что если читать псалом в контексте, я имею в виду и библейский контекст литературный, и исторический контекст, то есть понимать, что там было, что там происходило. И если при этом учитывать, что говорится в других местах Священного Писания, то я не думаю, что у вас возникнет много вопросов. Ну, или, по крайней мере, когда вопросы будут возникать, мы с вами будем получать на них ответ. Вот, собственно, сегодня этим мы займемся. Ну, а пока давайте прочитаем несколько ваших комментариев, тем более один из этих комментариев чрезвычайно интересен, он короткий, но ответ на него получится, скорее всего, длинный, обширный. Это комментарий от... Так, сейчас я его пока потерял. Вот, из Изя Джамбульский пишет нам... Интересно, кстати, это настоящее имя или это псевдоним, но это так, вскользь, в сторону. Изя пишет, кто ответит мне на вопрос, кто такой Иисус? И, в общем, сразу начинаются ответы. Оксана Белоусова, наша постоянная слушательница, ему пишет, Изя, Иисус, Сын Божий, на 100% человек и на 100% Бог. И Изя продолжает этот разговор. Кстати, интересно, что Изя выстроил свой разговор именно так. Ваш вопрос, Изя, который вы задали нашим слушателям, был не для того, чтобы получить информацию, а для того, чтобы забросить крючок. Вы задаете вопрос, кто такой Иисус, для того, чтобы потом, в зависимости от ответа, ну, а вы уже представляли себе, какой будет ответ, вы же в христианском сообществе это пишете, повести разговор дальше. Ну, вот вы этот разговор и ведете. Изя Джамбульский продолжает. Насколько я знаю, Бог знает все, Нет вещей, которые он не знает. Так, я остановлю вас, Изя. Я остановлю вас вот почему. А Изя Джамбульский, а откуда вы это знаете? Что Бог знает все, и дальше вы пишете, нет вещей, которых он не знает. Вы говорите о Божьем всеведении. Изя Джамбульский, вот мне интересно, вы умозаключение о Божьем всеведении сделали просто из того, что Вселенную наблюдали, что мир наблюдали? Или по каким-то другим причинам? Христиане знают о Божьем всеведении, потому что об этом говорит Священное Писание. Это одна из доктрин, которые содержатся в Священном Писании. Христианин, доверяющий Священному Писанию, может говорить, да, я знаю об этом. И дальше, вот это очень важно, ответы на все последующие вопросы будут происходить из Священного Писания. Почему это логично, почему это понятно? Ну вот мы уже приняли одно утверждение на основании Священного Писания. Мы приняли его как истину, да, Бог знает все. Тогда мы можем делать и следующие шаги. Что делаете вы? Вы говорите, Бог знает все? Да? Хорошо. Откуда вы это знаете? Если вы знаете это из Библии, значит, вы, я предполагаю, ей доверяете, по крайней мере, в этом утверждении. Я могу говорить дальше с точки зрения Библии. Но что-то мне подсказывает, что вы как раз Библии не особенно доверяете. Хотя дальше ссылаетесь на Священное Писание. А если так, то вы не имеете права утверждать, что Бог знает все. У нас с вами нет общей отправной точки. Еще раз. Если вы не просто утверждаете, но полагаете, считаете, что Бог знает все, у меня вопрос, на чем основано это предположение? Если на Библии, то на основании Библии мы будем говорить дальше. Если нет, тогда у вас уплывает почва из-под ног. Я сейчас объясню, почему. Дальше вы продолжаете. Если вы говорите, то есть не Библия, а вы, да, Изя Джамбульский решил спорить, поспорить с христианами, что Иисус Бог, дальше Бог знает все, и он не может врать, то, что делает Изя, это силлогизм. Плохой, но силлогизм. Он говорит, это такое логическое построение, да, он говорит, Иисус Бог, хорошо, Бог знает все, хорошо, значит, и он не может врать, это будет важно, потому что вот этой посылкой Изя отрезает один из путей дальнейшего ответа. Дальше он пишет, тогда как вы объясните это? И дальше он цитирует Евангелие от Матфея, 24 глава. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. А я сказал, что от Матфея, да, Марка 13 глава и Матфея 24 глава. Вот что здесь происходит. Да? Вот как же Иисус Бог, если говорится, что есть вещь, которую он не знает? Я хочу сейчас обратиться к этому фрагменту. Это как раз Евангелие от Матфея. Давайте так, 24 глава, 35 стих. «Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Вот дальше вы можете прочитать. Получается, что? Получается, что Иисус, если верить интерпретации Изи, не знает, когда он придет. Если бы он был Богом, то он бы знал, когда он придет, потому что Бог всеведущ. А он не знает, и он признается в своем незнании. Получается, что Иисус не Бог. Я очень не люблю словесную эквилибристику. Не люблю ее вот почему. Логическое построение, которое привел Изя, он явно придумал не сам. Это построение, которое придумалось до него. выход на библейские стихи, которые вырванными из контекста прочитал и привел Изя, это тоже выход, который придумали до него. Но теперь у меня возникает проблема. Если Изя доверяет Священному Писанию, то я могу говорить с ним на основании Священного Писания и показать ему еще кое-что. Если же не доверяет, вот тогда возникает сложность. Потому что, ну, тогда получается, что вы говорите одно, это как такое допущение, но на самом деле вы в это не верите. Итак, давайте все-таки, поскольку у нас программа по страницам Библии, я все-таки исхожу из того, что мы с вами можем говорить на основании Священного Писания. Потому что Священное Писание для нас, христиан, высший авторитет. Да, мы говорим, что Иисус – Бог. Да, мы говорим, что Иисус – Всеведущ. Делаем это на основании Священного Писания. Я сначала покажу вам совершенно конкретное место Священного Писания, которое вы, скорее всего, не знаете. Именно потому, что, как я уже предположил, ваше построение спето с чужого голоса. То есть, ну, вы где-то прочитали и написали нам в трансляцию, решили это воспроизвести. Вы цитировали Евангелие от Матфея. Хорошо, молодец. А давайте здесь же, в Евангелии от Матфея, только немножко раньше. Я прочитаю из 11 главы, это слова Христа. Давайте с 25 стиха. Да, 25 стиха. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца». И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. И дальше уже, основываясь на этом, он говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Иудеи, слушатели Иисуса, те, кто слышали эту его проповедь, отлично помнили, например, слова из псалмов, а мы ведь с вами читаем псалмы, слова Давида: «Только в Боге успокаивается душа моя, только в Боге, ни в ком другом». Кстати, повторялось это в Ветхом Завете неоднократно. И вот приходит Христос и говорит: «Я успокою вас». Значит, он либо богохульник, либо имеет полное право такое говорить. Только в Боге, значит, он и есть Бог. Дальше, 27 стих. «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Вот это ближайшее единение между Отцом и Сыном. «Все предано Отцом Сыну». Никто не знает Сына, кроме Отца. Никто не знает Отца, кроме Сына. То есть вещи, которых не знает никто, есть реальности, которых не знает никто, кроме Христа. Здесь, а также и в Евангелии от Иоанна, 17 глава, в своей молитве Иисус обращается к Отцу так, как может обращаться только равный. Он обращается к нему как сын, но, смотрите, мой отец человек, я человек, мой сын человек, все мы люди, мы равны, мы обращаемся друг к другу. Да, я сын, он отец, у меня есть сын и так далее, но мы все равно в любом случае обращаемся друг к другу. И никакого неравенства на этом основании здесь нет. Но остается вопрос, который поставил Изя. Как же так? Иисус утверждает, что не знает этого дня, что этот день это знает только Отец. На это также мы находим ответ в Священном Писании. Апостол Павел размышляет об этом в послании Филиппийцам. Он очень четко говорит о служении Иисуса Христа на этой земле. Послание филиппийцам, 2 глава с 6 стиха. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу», можно по-другому перевести, как «не держался за эту свою божественность», «но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Что же сделал Христос в своем воплощении? Христос, не отказавшись от своей божественной природы, отказался, однако, от некоторых прерогатив божественной природы. Помните, он говорит о том, что мог бы призвать легионы ангелов, и его бы спасли, его бы избавили от крестной смерти. Ради того, чтобы пройти свой путь, он отказывается от этого. Он имеет на это полное право, но он отказывается от этого. В то же самое время Бог-Отец говорит ему и говорит, самое главное, о нем другим людям: прославил и еще прославлю. Но эти люди правоверные иудеи. Они должны были отлично помнить слова, содержащиеся в Писаниях, о том, что Бог славы своей не отдаст никому никогда. Итак, придя на эту землю, Иисус действительно добровольно отказался от каких-то своих прерогатив. Ну, еще, например, от каких? Бог вездесущ, Он везде одновременно. А Иисус не был с Лазарем, когда Лазарь умер. Более того, Иисус не пошел к Лазарю, когда Лазарь умер. Значит, Он отказался на время своего воплощения от этой прерогативы вездесущности. Кстати, от всеведения Он, в общем-то, не особенно и отказался. Есть комментаторы, которые говорят, что Иисус все-таки знает время своего пришествия. Там есть целое построение, как к этому приходит. Я не буду сейчас в это углубляться, но такое мнение есть. Почему мы знаем, что Он не отказался от своего всеведения? А да потому что зачастую Он отвечает не на реплики людей, не на то, о чем люди Его спрашивают. Он отвечает на то, о чем люди думают. Он обращается прямо к сердцу человека. И вот тут слушателям зачастую становится не по себе, потому что Иисус обращается прямо к их сердцу. Итак, если взять библейский стих и поставить его как завершающее или какое-либо звено логического построения, то действительно можно выстроить в кавычках доказательства из серии того, что предлагает Изя Рудман. Забыл его фамилию, но ничего страшного, сейчас уже не найду, не страшно. Так вот, это можно сделать, это может быть. Однако проблема заключается в том, что мы воспринимаем... Изя Джамбульский, перепутал с другим человеком. Так вот, проблема возникает в том, что мы-то с вами не имеем права вытаскивать стихи из контекста. Мы смотрим на все Священное Писание целиком. Библейские игры, когда мы начинаем кидаться библейскими стихами, это штука достаточно опасная. Давай я переспорю тебя по Библии. Недопустимая формулировка, недопустимая в принципе. Мы христиане, а не карточные шулеры, которые хорошо знают Священное Писание. Так что будьте, пожалуйста, предельно осторожны с этим. Мы, кстати, с вами читаем Библию, читаем Священное Писание именно для того, чтобы таких игрищ избегать. Лариса Лютова пишет: «Спасибо огромное, я поняла вас. Слова были в спешке задать вопрос и уточнение по хотя бы немного». Дальше Лариса продолжает. «Уточнение по хотя бы немного. Допустим, в семье только кто-то один верующий. Как же помогают ваши слова взглянуть по-другому на происходящее? Спасибо». Когда в семье хотя бы один верующий, помните, мы читали слова апостола Павла про то, как неверующий муж освящается через верующую жену. Ребенок уже получает в своей жизни свидетельство. Да, на какое-то время он может отойти от Бога, и это время может быть весьма длинным, весьма затянувшимся. Но у него в жизни уже будет этот огонек. У него в жизни уже будет это воспоминание о том, что было с ним, о том, что он видел, о том, что он слышал. И знаете, есть немало историй в жизни, когда именно это свидетельство срабатывает, или точнее, Бог срабатывает через это свидетельство прошлого, срабатывает именно тогда, когда это более всего необходимо. Мы сейчас перейдем, как я уже обещал, к достаточно сложному и по взгляду многих противоречивому псалму, но давайте сначала обратимся к Господу в молитве, и я также напомню, что ваши комментарии, которые придут сегодня, мы будем читать уже в следующий раз, в завтрашнем нашем эфире. А пока будем молиться. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты снова открываешь перед нами Твое Слово. Позволь нам узнавать и читать все Писание. Не просто выхватывать то, что нам нравится, игнорируя то, что нам не нравится, но брать то, что Ты открываешь нам. Да будет слава и честь и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 679 выпуск у нас с вами сегодня. И мы с вами в псалмах. Мы подошли к 136-му псалму. Я знаю, что многие из вас ждали сегодняшнюю встречу, сегодняшнюю беседу. Дело в том, что 136-й псалом – это псалом проклятия. Его очень часто критикуют, и за него критикуют и Библию, и христиан. Ну, на самом деле, не только христиан. Читают концовку этого псалма и говорят, ну, как такое может быть? Как такое можно сказать в сегодняшнем цивилизованном мире? Насчет сегодняшнего цивилизованного мира мы еще разберемся. Но начнем мы, конечно, с текста псалма в качестве предисловия. Скажу о том, что этот псалом как дорожный знак, который призывает нас остановиться и задуматься, причем призывает очень и очень настойчиво. Это один из исторических псалмов. Мы не знаем подробностей 70-летнего вавилонского плена, в котором находился Израиль. Ну, как не знаем? С одной стороны, конечно, есть, например, рассказ, который мы находим в книге Даниила. И какая-то информация у нас есть. Есть книги Эздры и Неемии, но это уже возвращение в конце плена. Есть в исторических книгах, это 3-4 книги царств и 2 книга Паралипоменон, рассказ о том, почему все это свершилось и как начинался этот плен. Но вообще говоря, об основной части 70-летнего Вавилонского плена информации в исторических книгах нет. То есть вот нет исторической книги, которая так же, как 1, 2, 3, 4 книги царств, описывала бы все события. Но в книгах пророков и здесь, в этом псалме, у нас есть некоторая возможность посмотреть, как жили израильтяне в Вавилонском плену. Более того, у нас есть вопрос, на который не существует ответа. Как нам петь песни Господню на земле чужой? Это вопрос риторический, вопрос, который и не предполагает ответа. Собственно говоря, концовка этого псалма вызывает больше всего критики. Это 9 стих, я его сейчас прочитаю. «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих, Вавилон, а камень». Вот из-за одного этого стиха псалом критикует. С другой стороны, для многих молодых людей, которые выросли в Советском Союзе, 136-й псалом был первой частью, первым фрагментом Священного Писания, первым фрагментом Библии, который мы слышали. Многие из нас тогда даже не понимали, что это Библия. Да, по сути, практически никто не понимал, что это Библия, когда мы приходили на дискотеку, а там включали такую песню, размеренную такую по движениям, по темпу, по ритму. Популярная тогда группа Boney M. По-английски начало ее звучало так. By the rivers of Babylon, where we sat down, there we wept when we remembered Zion. И мы под это вот танцевали. Кстати, в конце песни тоже есть цитаты из псалма, которая поется таким басистым мужским голосом. Мы не знали, что это первые стихи 136-го псалма. Сейчас я их прочитаю. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе». Вот такая вот история. Мы танцевали под это на дискотеках, а израильтянам тогда было совсем не до танцев. Ну ладно, израильтяне древности, ну ладно, молодежь советского времени. Этот псалом отзывается и в современности тоже. Я разговаривал с одним человеком, который говорит, я принимаю всю Библию, но не принимаю этот псалом. Я не признаю один этот псалом. Не-не, послушайте, всю Библию не получится, если мы хотим выбросить один из псалмов, одну из ее частей. Давайте теперь обратимся к этому псалму и попытаемся разобраться, что же здесь происходит. В первом и втором стихах перед нами состояние этих людей. В третьем и четвертом – переживание этих людей. С пятого стиха до конца – желание этих людей. Иногда говорят, что этот псалом написал кто-то из иудеев, вернувшихся из плена. Скорее всего, это был уже пожилой человек, который помнил и хорошо помнил времена в плену, но об этом говорится здесь уже в прошедшем времени. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Они не могли играть, им было не до музыки, они плакали». Почему они попали туда? Почему они попали в этот плен? Из-за своего неверия, из-за идолослужения, из-за того, что они отвернулись от Бога. В Иерусалиме эти люди были знамениты своими песнями. В Вавилоне они стали знамениты своим плачем. Но, наверное, в Вавилонской империи тоже любили устраивать фестивали национальных культур. Ведь Вавилон состоял из завоеванных народов. У этих народов были свои культуры. И вот третий стих, переводя на современный язык, можно охарактеризовать как приглашение поучаствовать в таком фестивале. Ну или, по крайней мере, устроить в Вавилоне какой-нибудь еврейский национальный песенный ансамбль. «Там пленившие нас требовали от нас слов песни, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песней сионских». Вот пой, ласточка, пой, да, пропойте нам из песни сионских. Тут надо понимать вот какую вещь. Ведь песни сионские, даже во времена, когда Израиль отвернулся от Бога, все-таки были песнями богохвалебными. Богопочитание, богопрославление концентрировалось, сосредотачивалось вокруг Иерусалимского храма. Песни сионские вне сионского контекста не звучат. Приведу вам один пример. Представьте себе, может быть, эта аналогия не совсем точная, но она здесь поможет. Представьте себе, что русский хор начинает петь песню темнокожих американцев. Но она не будет звучать правильно. Они не могут, этот хор не сможет спеть ее правильно. Точно так же, как хор темнокожих американцев не сможет петь русскую народную песню. Кстати, если тот же самый хор темнокожих американцев перевести куда-то в другую страну, и он окажется, не дай бог, окажется в заточении, и ему скажут, а спойте что-нибудь из своей национальной культуры. Ему тоже будет очень и очень тяжело. Жители Вавилона знали, что израильтяне – народ музыкальный, народ песенный. Но арфы висят на вербах. Второй стих. Слезы на глазах. Первый стих. И вот четвертый стих. Вопрос. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Вот тут, кстати, ссылочка на то, о чем говорилось раньше, о чем мы уже говорили. Ведь песни радости были действительно песнями Господа. Как петь песнь Господню на земле чужой? Действительно, как? Приведу еще одну аналогию, которая, я думаю, будет понятна многим христианам. Знаете, если вы ушли в землю греха, если вы живете в стране греха, если в вашей жизни грех, если в вашей жизни нет прославления Бога, то Божью песнь петь будет очень тяжело. Если в вашей жизни тяжелые обстоятельства, потому что вы живете в грехе, то будет не до Божьей песни. Вот вы почувствуете эту напряженность. Как нам это петь, скажете вы? Мне рассказывал один христианский музыкант о том, как он поехал на фестиваль, на светский фестиваль. И он почувствовал, насколько неудел, насколько неуместными там кажутся его песни. Но он не был в плену, и он не был во грехе. Представьте себе теперь состояние израильтян, о которых мы сейчас читаем. Именно грех отправил их к грекам Вавилона. Вот по этой причине они оказались там. Есть в Ветхом Завете пророк, мы еще не читали его книгу, но я на него уже неоднократно ссылался, его называют плачущим пророком. Это пророк Иеремия. И вот в 3 главе, 25 стихе его книги мы читаем: «Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим, мы и отцы наши, от юности нашей и до сего дня, и не слушались голоса Господа Бога нашего». Вот какая тут песнь, какое тут поклонение, какое тут прославление в чужой земле. И вот тут израильтяне начинают каяться. Они хотят жить в Божьей воле. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего». Они хотят вернуться назад. Но они начинают понимать, что возвращение назад – это путь к Господу. Это путь покаяния. Они начинают также вспоминать свою историю. 7 стих. «Припомни, Господи, сынам Эдомовым день Иерусалима, когда они говорили: „Разрушайте, разрушайте до основания его“». Дело в том, что жители Эдома, потомки Исава, соседи израильтян, не только одобряли, но и поощряли разрушение Иерусалима. Они способствовали разрушению Иерусалима. И вот израильтяне вспоминают эти события. Кстати, напряженными были отношения с Эдомом на протяжении долгого времени. И вот они взывают к Господу. Они продолжают молиться, но понимаете, какая вещь? Их молитва была бы просто концертом художественной самодеятельности или даже концертом мастеров искусств. Разницы особой здесь нет. Если бы они просто пели своим завоевателям, своим гонителям. Они не делают этого. Они обращаются к Богу, и они взывают в молитве к Богу. А дальше они начинают задумываться о своем положении, о том состоянии, в котором находится в данный момент. «Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам». Это закон, о котором мы с вами много раз уже говорили. закон сеяния и жатвы. Мы видели, как этот закон действует, например, в жизни Иакова. Да, помните, когда Иаков несправедливо поступил со своим отцом Исааком, такая же несправедливость постигла его. Мы читали формулировку этого закона в послании апостола Павла к Галатам. Это 6 глава, 7 и следующие стихи. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». И у Павла христианское такое применение этого закона. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». И вот этот закон начинает действовать и здесь. Кстати, об этом же скажет и Иисус, когда он говорит о том, что берущий меч от меча и погибнет. Это закон сеяния и жатвы. Израильтяне отлично помнили, как в свое время жители Вавилона разоряли Иерусалим и разбивали головы еврейских младенцев. Израильтяне это видели. Это осталось в их памяти. Они знали, как действует закон сеяния и жатвы. Так что это не про то, что злые израильтяне обижают добрых, белых и пушистых жителей Вавилона. Девятый стих нужно рассматривать в контексте этого времени, этой ситуации, этого закона. «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Интересно, кстати, еще и вот что. Ведь сами израильтяне этого не сделали. Нет исторических свидетельств о том, чтобы израильтяне занимались тем, о чем здесь сказано.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Однако этот закон исполнился. Дело в том, что когда Кир брал Вавилонскую империю, когда эта империя становилась персидской, завоевание это было очень жестоким. Молитва 9 стиха, молитва израильтян того времени, не наша современная молитва, мы сейчас об этом еще поговорим, но Бог ответил на нее, когда Вавилон перешел под власть Персии. Потом пройдет время, и Персия перейдет под власть Александра Македонского. Потом Александр Македонский умрет, его империя развалится, потом придет Рим, ну и так далее. Войны, дележ власти всегда сопровождаются жестокостью. И 9 стих, в общем-то, исполнился, хотя и не от рук иудеев. Кто-то скажет, ну, тогда были жестокие времена, сейчас мы с вами более цивилизованы. Вы понимаете, что за 20 век в мире от военных действий погибло больше людей, чем за все войны всего человечества? Вы понимаете, что одна ядерная бомба, одна из тех двух, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки в свое время, это больше, чем все то страдание, которое описано здесь. Вы понимаете, что каждый день на Земле идут военные действия и гибнут невинные люди, в том числе и женщины, и дети, в том числе и младенцы. Вы понимаете, что человечество сегодня научилась совершать массовые убийства. Эти убийства поставлены на поток. Есть целая военная индустрия, которая этим занимается. Так что, прежде чем обвинять Бога Библии, посмотрите на свое сердце. Это великий псалом, и он помогает нам задуматься об очень важных вещах. А что же мы, христиане 21 века? Молитва, которая записана в 9 стихе, это молитва, привязанная к тому времени, к той ситуации. Но вот что говорит апостол Павел. Мы это уже читали, но было это довольно давно. Прочитаем сейчас и через пару встреч перечитаем еще раз. Послание к римлянам, 12 глава, с 17 стиха и дальше. «Никому не воздавайте злом за зло. но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, и я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Принцип здесь очень прост. Оставить право отмщения Богу. Во-первых, он знает, кому мстить. Во-вторых, он знает, как мстить. В-третьих, он может сделать это гораздо лучше любого из нас. Вот понимаете, какая штука? Мы ведь ограничены нашим сердцем. Мы ограничены нашей тварностью. Пророк Иеремия очень точно говорит в 17 главе 9 стихе своей книги: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Собираясь кому-то мстить, мы вольно или невольно воспринимаем себя как правую сторону. Нам кажется, что мы правы. Нам кажется, что мы знаем, как должно быть, и мы знаем, как это дело исправить, как исправить те проблемы, которые существуют сейчас. Нам кажется, что мы понимаем и как мстить. Так вот ведь какая вещь. Мы не понимаем без Бога, как должно быть, и уж точно Бог может отмстить гораздо лучше нас. Поэтому есть вещи, которыми нам лучше не заниматься. Еще одна вещь. Мстительность оскверняет наши сердца и делает их грубыми. Пытаясь отомстить другому, мы мучим и калечим самих себя. Бог не хочет, чтобы это с нами происходило. Поэтому и записаны те слова, которые мы с вами читаем в послании к Римлянам. Так что, конечно, этот псалом для нас очень и очень важное предупреждение. Но мы идем дальше. Мы переходим к следующему, 137-му псалму. Это очень яркий псалом. Это великий псалом. И музыкальные орудия здесь тоже используются. 137-й псалом, псалом Давида. Некоторые, правда, говорят, что это не может быть псалом Давида, потому что в нем используется слово «храм», говорится о храме. Однако то же слово могло означать и «скиния». То есть Давид мог писать о том, что было известно ему, что было рядом с ним. Но есть ведь еще один момент. Помните, что Давид очень и очень хотел построить храм. Он представлял храм, как будто уже построенный. Я думаю, что Давид вполне мог представлять и храмовое богослужение, храмовое прославление. Он ведь фактически дал чертеж храма в том виде, в котором он будет. Да, вот храм был построен Соломоном по чертежам Давида. Давид также собрал все необходимые материалы, все необходимые орудия для построения храма. То есть все было готово. Храм в сознании Давида, в голове Давида, в воображении Давида уже фактически существовал. Поэтому на основании того, что здесь говорится о храме, я не думаю, что есть смысл ставить под сомнение авторство Давида. Давайте прочитаем псалом, он совершенно по-другому уже звучит. После 136-го псалма хочется все-таки чего-то другого, правда ведь? «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе. Поклоняюсь пред святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою. Ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих, и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали.
Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня. Милость твоя, Господи, вовек. Дело рук твоих не оставляй. Мы с вами этот псалом будем внимательно читать и разбирать уже в следующий раз. Я хочу сейчас обратить внимание только на одну деталь. Это как раз очень уместно по контрасту со 136-м псалмом и посланием к римлянам. Некоторые говорят, что вот в Ветхом Завете был такой Бог гнева, Бог ярости, Бог мщения. А в Новом Завете Бог милости, Бог прощения, Бог любви. Кстати, я подозреваю, что наш сегодняшний разговор и тот факт, что я цитировал послание к римлянам и сказал о том, что вот тогда было так, а теперь сейчас, этот факт кто-то из вас может использовать, чтобы аргументировать именно такую позицию. Ну вот смотрите, ведь да, тогда была ярость Божья, а сейчас Божья милость и Божье прощение. Но не спешите с выводами. Мы знаем, что Бог вчера и сегодня тот же. Он неизменен. А теперь смотрите, как эта неизменность проявляется здесь. 7 стих. «Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня». Теперь дальше. «Прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя». Псалмопевец говорит практически то, что скажет в послании к римлянам апостол Павел. Отмщение врагам псалмопевца совершит никто иной, как сам Бог. Руку на ярость врагов прострет именно Бог. Не будет воевать в данном случае Давид. Кстати, да, когда Бог прострет эту самую руку, это не будет просто жест «ну что вы, враги, остановитесь, что-то вы сильно разыгрались». Это будет нечто гораздо более серьезное. Господь совершит за меня. И тут же «милость твоя, Господи, вовек, дело рук твоих не оставляй». Все на самом деле вполне понятно. Милость Божия изобильна. Она обращена к нам, точно так же, как была обращена к людям того времени. Справедливость Божия сурова, и она обращена к нам точно так же, как тогда была обращена к людям того времени. Если человек отвергает Божью милость, явленную через Иисуса Христа, то он получает Божью справедливость. И знаете, что скажу в заключении? Предпочитаю Божью милость. А вы? Продолжим в следующий раз. Пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.